эфире 6-й выпуск эпизода Blood Rag. Сегодня с вами мистер Француз. И в гостях у нас Ортодокс и Аластер. Привет.
Привет, ребят. Будет тебе не хворать, насколько это возможно.
Ну да, в такие-то времена особенно.
Давай только, начнем сразу с неожиданного для тебя момента. Мне вот для начала хотелось бы узнать, каково происхождение такого у тебя интересного погонял?
С какого мистер ты... Француз?
Ну да, то есть я тебе, например, вот вообще ничего не знаю. Хотелось бы хотя бы в этом моменте какой-то, так скажем, определенность получить.
Ну, это просто-напросто псевдоним. У меня собака французский бульдог. Правда, сейчас ее рядом нет. А так, это, знаешь, кино было вот там с этим, с Николсоном, да, то есть Скорсезе. Я оттуда взял. Почему здесь у нас все по погонялам, по таким? Да просто потому, что много на то причин, одна из которых банально... Когда кто-то знает, кто сидит здесь, вот, типа, я там, блядь, сижу, да, это уже не так воспринимается. А когда это, как бы, безликий товарищ такой, да, то тут весь фокус идет на вас, ребята, на гостей, а не на меня. Вот и все.
Это шикарно.
Хорошо, тогда поехали. Давай. Первый раздел называется «Интро». Простой вопрос, как произошло знакомство с экстремальной музыкой?
Музыкой? Ну, как тебе сказать, понимаешь? Тут ситуация довольно сложная. То есть, естественно, я, как любой молодой человек, как бы начал как в молодости интересоваться самыми разными направлениями музыки. Вот. Но тут дело в том, что если говорить уже о black metal, то пришел-то я к этой музыке уже совершенно не по музыкальным соображениям. Вот. То есть, понятное дело, что там... глубокой молодости там уклон все равно был понятен, что явно в сторону чего-то рокового. То есть, знаешь, там, по-моему, наверное, если сейчас вспоминать, первый, наверное, альбом рок, который произвел на меня вот неизгладимое впечатление, это AC/DC The Razor's Edge. Вот. То есть, как бы, вот сколько бы лет ни прошло, но тогда, естественно, ну, мысли какие-то в голове возникали о возвышенном. Ну, тогда как все-таки в большей степени музыкальный аспект интересовал, ну, как бы там, в 13 лет-то. Как тебе сказать, там, я, конечно, встречал людей, которые в столь юном возрасте приходили к дьяволу, но это не так часто. Ну, именно осознанно. Вот. А потом, соответственно, ближайшая компания, которая, с которой, собственно, там, ну, что называется, дворовая, с которой общались, дальше уже там пошли какие-то там элементы такого. Ну как, сейчас это панком назвать сложно, но, знаешь, там гоняли Sex Pistols, потом гражданскую оборону. Ну, тогда гражданскую оборону, естественно, я воспринимал совершенно иначе, чем теперь. Вот. Но, тем не менее, вот как-то вот так начал вкатываться в рок-музыку. Но потом произошел достаточно продолжительный момент, когда меня переклинило в сторону дум-металла. Вот. Ну вот, соответственно, как бы вот что-то более-менее похожее на тяжелую музыку началось там с знакомством со всяким думом, хэви-металлом, ну и так далее, и тому подобное. Ну а потом как бы все достаточно резко изменилось, когда в достаточно юном возрасте удалось ознакомиться с печатным изданием «Соцсерфсуси», как бы первый, второй номер. И я думаю, в данной ситуации как бы мой визави соседствующий как бы меня поддержит, что, собственно, с этого интерес начал как-то серьезно изменяться.
Да, несомненно.
Вот.
Вот.
Ну, давай ты чуть поговорим.
Да, ну, в смысле, за свое знакомство с рок-музыкой могу сказать очень просто, что... я не знаю, сколько мне было лет, может быть, лет 10, может быть, лет 11, может быть, там, уже и 13, в чем я сомневаюсь. По радиостанции «Маяк» регулярно выходила передача «Рок-наряд», где ребята, обхуяченные, пользуясь перестройкой, ставили от «Massacre» до «Cannibal Corpse». Но первое, что я услышал, это концовку металликовский «Welcome Home», которая, кстати, стала пророческой. Ну, про как бы глубокую наркоманию, про тяжелейшие отходы от наркомании и про наркоманию. Если ты послушаешь вот последние 5 минут песни Металлики с альбома Master of Puppets Welcome Home, то ты, в принципе, поймешь, как я во все это вошел. То есть я действительно, ну, после этого у меня вот было до и после. По радио, по разъебанному, случайно конец этой песни. Потом я стал это записывать на кассеты, эти прекрасные радиопередачи, где чуваки действительно в перестройку ставили, сука, Сепультуру и Cannibal Corpse, ну, естественно, глубокой ночью, и читали письма полковников КГБ, которые им писали, что мы вас закроем за то, что вы ставите этот ужас там.
Ну да, тут как бы надо...
Ну, то есть я вот именно, на меня повлияла такая... Да, тематика.
Да, все-таки надо сделать как бы некоторую поправку, что все-таки как бы коллега мой меня немножко постарше и, в общем-то, начал вкатываться именно во всю тему в детском возрасте. А я, на самом деле, так скажем, наверное, как таковую музыку вообще начал слушать достаточно поздно, то есть, может быть, лет 12. До этого меня этот момент не интересовал. Ну, как бы там, соответственно, как бы и с детства там существует ряд как бы вещей, о которых как бы, сейчас уже вспоминаешь совершенно под другим соусом, но это как бы сейчас пока еще до этого разговор не дошел, и сейчас об этом говорить преждевременно. Но тем не менее, теперь уже про, как, ну, собственно, по прошествии лет уже достаточно давно начинаешь понимать, что на самом деле предпосылки к подобного рода взглядам, они, в общем-то, были еще в самом как бы раннем детстве. Вот. Ну, просто осознание, конечно, пришло уже гораздо позже. Вот. Вот. А так, да, ну, а, собственно, как бы, ну, собственно, black metal, там, он, да, он, собственно, пришел с, после знакомства с Sociocus Music. Тогда еще, конечно, доступа до более ранних, там, изданий, там, андерграундных, которые самиздатом издавались в России, еще не было, но, опять же, ну, вот тогда как предпосылки для этого создались.
Не знаю, я, по-моему, полноценно решил слушать black metal, когда послушал сраный Immortal, сраный Battles in the North. До этого слушал Grindcore и Гражданскую оборону и чувствовал себя неплохо.
Вообще. Ну, в общем-то, да, да. Получается, что как бы у нас вот в общем пересечение в Гражданской обороне как бы есть. Все-таки то есть, вот, как бы, Grindcore никогда не слушал, как бы, соответственно, вашим как любимым death metal'ом в общем-то, всегда его, прямо будем говорить, презирал. Вот. Ситуация не сильно изменилась, как бы, вот. Ну, то есть, конечно, там есть какие-то оговорки, но они и носят как бы статистическую погрешность.
Ну, мы поговорим, безусловно, про нелюбовь к дэт-металу попозже. И, кстати, хочу сказать, что где-то в 13 лет я тоже Battles in the North услышал, Immortal. И это все поменяло.
Это разные вселенные. У нас темпоральные.
И, в общем, не, ну я до этого тоже Металлику слушал, блин, пару лет, наверное, не суть.
Ну, в школе, я думаю, слушали все, как минимум на дискотеках.
Просто я в школе был как-то
очень ты в школе-то хотя бы там на дискотеке ты ходил или там как бы был таким мрачным задротом, которого как бы били тапком, блядь, в раздевалке, блядь, перед физкультурой.
Не, я пиздился. Просто пиздился. Я был агрессивный очень, дрался со всеми.
А вот я ни хрена не был агрессивный, блядь, как бы я могу до сих пор прямо абсолютно сказать, что я как бы драться не люблю, блядь, по той причине, что не умею. Вот.
Я тоже не умею, но это не мешало драться вообще просто.
Вот. Ну и как бы, ну тут как бы с годами ситуация немножко по-другому. Я просто пришел к тому, что каждый должен заниматься своим делом, соответственно. Кто чем умеет, тот тем и занимается. Соответственно, как бы, ну, ты понял, к чему я веду этот разговор. Как ты понимаешь, несмотря на все эти прошедшие годы и мой очень длинный язык, как бы мне до сих пор его не получилось укоротить.
Я подтверждаю, это тело сидит рядом со мной, оно живо.
Да.
Отлично, отлично. Ну это что, что тут скажешь? Тут, видимо, божье провидение, раз все так происходит.
Безусловно, так нет, это я тебе что, это абсолютно, то есть, да, и тут опять же ощущение, осознание себя существующего в религиозной реальности, оно, в общем-то, пришло еще, ну, так скажем, достаточно в раннем возрасте, то есть, в общем-то, это для тех, кто меня знает, особенно не секрет, что я как бы был крещен в православии в возрасте ни много ни мало 12 лет. Вот. Соответственно, все, точнее, конечно, немного я тогда еще понимал, но уже все осознавал. Ну и, в принципе, до сих пор считаю себя православным, ну, в контексте того, что правильно славлю.
Вот. Так там так же, по канону, я насколько помню, можно на смертном одре попросить отпущения грехов и в рай попадаешь, независимо от того, что сделал в православии.
Я не знаю, я не до такой степени, так скажем, каноножорец, понимаешь, потому что лет в 14 у меня вполне себе вектор начал выстраиваться конкретный. Безусловно, изначально никакой глубокой эзотерической подоплеки в моих взглядах не было, но опять же, что там, ну опять же, как бы кричать, что ты там с 12 лет, блядь, охуенный эзотерик, блядь, инициированный, блядь, ну будет только как бы, ну, как бы, или лгун, или действительно какой-то сумасшедший мудак, блядь. Вот. Все, так скажем, разные аспекты темы, будем это так называть, они с годами раскрывались. Не могу сказать, что я искал какого-то знания, и я вообще никогда в жизни ничего не ищу. Как бы ситуации, люди, они все как бы находят меня сами. Я считаю, как, что это часть, собственно, вот этого проведения взаимодействия с Богом. Скажем так.
Хорошо, давайте двигаться тогда в вопрос впечатления от того, кто что услышал. Вы отлично описали, тут уже все понятно. А давайте вот так тогда. А в каких группах каждый из вас сейчас занят и занят ли?
Ну, как так скажем, я в данный момент не занят нигде. И в ближайшее время, ну, так скажем, кроме там сессионного участия в паре записей, в общем-то, не планирую ничего делать, потому что, собственно, все, что я... Ну, тут ситуация в том, что у меня никогда не было потребности именно заниматься практически музицированием. То есть, как вообще все это дело произошло?
Ну, потому что как микрофон.
Ну, да. Да. Творческий путь я в контексте, ну, прикладном... начал фактически по принуждению, ввиду того, что через некоторое время после издания журнала, ну, я думаю, ты в курсе, о чем идет речь, где-то году в 2003, вот, или даже в 2004, познакомился с одной московской музыканткой, вот, чье имя не будем вспоминать в суе, пока во всяком случае, вот, у которой была группа, которая нарезала сатанический black metal, ну, во всяком случае, в том понятии, как они его себе представляли. Ну, и там случился, как бы, через какое-то время очередной срач в составе. Состав был разогнан. Вот, а получилось так, что мы вроде как на тот момент были в состоянии консенсуса идеологического и музыкального, поэтому мне пришлось занять роль вокалиста в тогдашнем коллективе. Вот. Поначалу, конечно, это было чудовищно. Я сейчас вспоминаю. То есть, где-то на самом деле, даже если это найти, то есть это, конечно, ну, это полный пиздец. То есть, конечно, в какой-то степени мне помогло то, что я где-то до 12 лет пел в хоре. Не в церковном, блядь. И а то я знаю, блядь, это вот когда я об эту историю рассказываю, постоянно, блядь, как бы все норовят именно стебануть по этому поводу. Вот. Нет, не церковно. Ну, просто так сложилось. То есть, как бы, вот. Поэтому представления о звукоизвлечении у меня какие-то были, поэтому за какое-то время я более-менее наблатыкался.
Звукоизвлечение изо рта.
Да-да-да. Вот, наблатыкался, и вроде что-то стало получаться. Далеко, очень сильно, не сразу. И, как бы, ну, опять же. Вот. Но, тем не менее, как бы, в составе этого коллектива я в записях так и не успел поучаствовать, кроме, блин, перезаписи вокальной партии на кавер, блин, группы Mayhem Freezing Moon. И как бы действительно, конечно, переслушивать это больно, как бы, будем говорить так, ввиду того, что как бы, ну, не знаю, наверное, не стоило этого делать, ну, именно, что сделано, то сделано. Вот. Ну и, собственно, в составе данного коллектива я впервые вылез на сцену, причем как бы, ну, в формате организованного мной же концерта, а было это ни много ни мало. Первое выступление ныне печально известной группы Водоин, блядь, как бы было это в 2005 году, аж в Санкт-Петербурге. Вот. Соответственно, как бы вот, все времена, надеюсь, не стоит упоминать, что как бы знала как бы об этой группе в России полтора инвалида, а пришло так 3,5 пидораса. В общем, как бы да, было довольно как-то.
Это было очень серьезно.
Ну да, да. Вот. В общем, вот ну и как бы вот тогда, да, вот тогда это вот был.
Я перебью
Григория. Да, давай, перебивай.
У тебя там были такие, ну, вопросы, типа, как ты, типа, Гриша издал Ватейн, что они об этом
думают? Это потом будет, блядь, давайте не будем ломать всю эту хуйню.
Не ломай, не ломай его план.
Ну ладно, сейчас с тобой.
Вот. Вот, ну вот нет, на тот момент мы уже были знакомы с моим коллегой, причем не сказать бы, чтобы прям очень долго, в 2005-м. Когда мы с тобой? В 2005-м?
Ты мне просто нисхуя написал на мыло, потому что я издался на Мизантропик пропаганде кассету и сказал, давай тут тусить. Так и мы с Юрой приехали и напились, как свиньи, по-моему, трое суток.
Нет, мы тогда не пили. Мы тогда, когда с тобой первый раз пересекались, мы возле метро постоялись, обменялись там, по-моему, дисками, кассетами.
Не знаю.
Кассетами,
скорее. Я тебя тогда запомнил как то, что мы с тобой пили.
Ну это значит, первый раз, значит, ты меня не запомнил. Но это был все-таки год, по-моему, 2004, ну или 2003. То есть, если журнал вышел в 2003, соответственно, это не могло быть раньше 2003. А активно более-менее общаться и начинать издавать кассеты, я начал сразу после издания журнала, то есть, наверное, 2003. Бля, пиздец,
17 лет. Да, много лет прошло. Поколение. Давайте тогда пытаться восстановить вот хронологию всех событий, с чего все началось. Вот у меня здесь идет так: основание Orthodox Productions первое. Правильно ли это? Или Зин был?
Ну, не совсем, понимаешь. Дело в том, что Зин, как бы, я где-то году в 99-м, после того, как попал, ну, по определенному стечению обстоятельств в город Мурманск, там, соответственно, познакомился с таким товарищем, как Роман Пазесит, который, ну, собственно, известен, наверное, даже вам известен, как бы, участием в коллективе Мор.
Очень неплохо.
Вот, как бы, а, ну, так-то, на самом деле, те, кто более-менее бэкграунд знает, знают его как издателя одного из первых рукописных на тот момент журналов «Готик», вот, одной из старейших кассетных на тот момент дистрибьюции Gothic Horde, ну, которая уже на момент моего вовлечения в тему прекратила свое существование. Вот. Соответственно, попав в Мурманск по определенным причинам, ну, опять же, это такая тоже история, ну, просто если сейчас я буду рассказывать все эти истории, ну, мы где-то порядка суток будем беседовать. Ну, так скажем, познакомился с человеком в московском метро, увидев, что он там весь в черной коже в 30-градусную жару с самодельным медальоном на шее, не медальоном, а как это, necklace, это как переводится, оберег типа того там, да, вот, оказался там барабанщик одной мурманской поган-метал-группы, вот, ну, на тот момент мне было, блин, 17 лет, блин, как бы, это все было в новинку, что вообще какие-то люди там что-то играют, там, блин, тут барабан, блядь, орут. Вот, соответственно, так вот попал через него в Мурманск, ну, и там, соответственно, познакомился с, ну, не, естественно, не в первый, даже не во второй приезд, познакомился с Романом, потом, соответственно, с товарищами из Old Vines, Knife, Full Decay, вот, и на тот момент для меня, как бы, молодого, фактически, знакомство с, ну, с техническими ветеранами, как бы, сцены произвело большое впечатление. Соответственно, Роман, он еще с начала 90-х занимался журналом, и у него, наверное, в России у единственного существенная коллекция всяких ранен норвежских вещей. Ну, тут, соответственно, он в свое время, в 92-м году, параллельно переписывался с Кришнаком и с Евродинс. То есть, как бы, вот такой, как бы, уровень погружения. Ну, и, соответственно, все эти DSP-шные релизы, там, фотки Евронимуса со шпагой с личным автографом и прочее. То есть, когда все это, как бы, ну, прикоснулся
когда к этому...
когда это все подержал в руках в 17 лет, как бы, и, ну, и, соответственно, напереписывал себе на кассеты огромное количество записей, которые, как бы, там, в той же студии звукозаписи было не найти даже за деньги в Москве, произвело кардинальное впечатление. Вот. Потом, собственно, опять же, всплыл тот момент, то, что те же соцсерксуси, на которых, как я уже говорю, мы в полном смысле как бы выросли.
А ребята сжигали церкви на устах с цитатами оттуда, блядь.
Да, блядь,
сжигали церкви, их забирали менты. Их забирали пожарники более пьяных, которых не нашли менты, забирали просто уже пожарники у церквей. Сосек Суси, блядь, Попова.
Вот. На тот момент, так скажем, братья сменили вектор издания в сторону каких-то, я уже на тот момент, мне на тот момент абсолютно неинтересных исследований, как бы чтений книжек, соответственно, и писали. Вот. А, собственно, как такового экстремального блэк-метал издания русскоязычного в стране не было. И тут у меня загорелась, как бы, ну, собственно, загорелась идея, что это надо момент исправить. Тем более, что как бы так, в общем-то, сложилось, и это, наверное, самое лучшее, что у меня как бы ну, такое из бытового примитивного случилось в жизни. Так получилось, что меня в школе научили английскому языку на уровне свободного общения. Вот. То есть в данный момент, конечно, по прошествии лет ситуация похуже в плане того, что как бы разговорной практики нет, но когда я заканчивал школу, я свободно разговаривал на английском, ну, естественно, писал. Соответственно, это дало, помимо всего прочего, огромный толчок на установление контактов с зарубежным андерграундом на тот момент. То есть тогда я все-таки напомню, что не было широкополосного интернета, блядь, не было смартфонов, не было вот этой всей хуйни. Был модем, блядь, USB-роботик с 33600, это у Бродвин, у меня был бас 8700, соответственно. И, блядь, дайлап, гостевые книги, блядь, как бы, ну, форумы, да, по-моему, там первый форум или гостевая книга были, блядь, у французского Дракара. Это, собственно, первый лейбл, с которого я в свое время, там, спрятав 5 баксов в письме, заказал кассету, блядь, не помню даже чего. Вот, как бы, ну, вот что-то в таком духе. То есть это были времена, блядь, примитивного интернета и мейл-ордера, никакого PayPal, никакой хуйни. Берешь, блядь, идешь свои там, как бы, сэкономленные, блядь, там, на завтраках, блядь, деньги, покупаешь, блядь, баксы, прячешь их в конверт и шлешь на удачу какого-нибудь дядьки во Францию, блядь. И, как бы, ждешь, дойдет это, блядь, придет от этого еще. Но, как бы, да, первые годы это именно так и было. Причем это достаточно долго. То есть, да, я вот первые свои все серьезные записи заказывал просто сначала доллары, потом евро появились, в Европе все заказывать было ближе. Вот, все заказывали через эти самые, через спрятанные в письме, как бы вот, или там в компакт-дисках. То есть, как бы, вот, ну, времена были кардинально другие, и атмосфера была совершенно другая. Ну вот, и, собственно, возвращаясь к тому, о чем я говорил, то есть, как бы, вот после Сосерха случился вот этот пробел, именно с профильными, с уклоном в black metal изданиями, что захотелось его восполнить. Ну, вот как бы 3 года, наверное, с когда? С 19 лет, по-моему, я его начал писать. 19, 20, ну, где-то с 19 до 21 года я его писал. Потом, естественно, была, естественно, задача сделать не... ну, как бы, как пример, Солсерха был в руках, то есть его был... было стремление сделать не именно как бы на ксероксе самопал сам издат, а именно сделать профессиональный журнал. Понятное дело, что опыта не было никакого, то есть, ну, были какие-то знакомые, которые, ну, там, на тот момент мне помогал верстку делать одноклассник. Я уже в школе тогда не учился, но вот тогда шпарил более-менее в верстальных программах, как бы вот у меня одноклассник, которому я помню тогда даже за всю работу даже заплатил каких-то денег, ну, не то, что там прям сильно много, но, блин, чувак, вот, ну, как верстать 80-страничный журнал, как бы, даже по дружбе, ну, теперь я правильно понимаю, что, ну, такие вещи, как бы, не нужно по дружбе делать, потому что это реально, как бы, это тебе, ну, сложная, объемная, проблемная работа. Но, тем не менее, сделали, потом была отдельная история, как это все дело напечатали, ну, напечатали, издали, а после того, как издался журнал, появились, как бы, контакты начали появляться, как бы, люди сами выходить на контакт. Мы в процессе распространения, собственно, сам начинал с людьми и командами общаться. И на тот момент для меня было вот реальным шоком, что какой-то есть современный андерграунд. То есть, понятное дело, что там все знали, как бы, ну да, вот об этих старых командах из 90-х, которые в России были. А после этого, как бы, какая-то была просадка, и для меня вообще было удивление, что действительно там где-то в андерграунде сидят чуваки, которые там никто никого не знает. Многие из них, естественно, по-английски вообще не говорят, нигде не дистрибьютируются, ничего. Ну, на тот момент это прям было откровением. Ну и вот, соответственно, вслед за журналом потянулся, как бы, кассетный лейбл. Понятное дело, что первыми номерами там были изданы Old Wains, ну, потому что это были первые, как бы, ну, собственно, седомуды от российского блэк-метала, которых я вот лично знал, как бы, и поэтому, ну, естественно, как бы, ну, вот, договорился издать. Вот. Так-то, в общем, такая вот ситуация. Ну, а дальше там уже, как бы, так скажем, начали проявляться на горизонте более, так скажем, как бы, юная паства, вот, которая тоже, как бы, на ранних этапах лейбла, ну, в общем-то, как бы, внесла достаточно, как бы, создала определенный массив релиза.
Хорошо, расскажи тогда, насчет зинов, я так понимаю, что это был Одиум, или это Black Madness?
Ну да, это как бы, ну, Одиум, он был изначально, то, что было позже, об этом можно говорить попозже, хорошо. Но это как бы там уже было мое факультативное участие, то есть там часть материалов я давал, почему полностью вот то, что я сделал в одну калитку, это вот, да, Одиум первый, ну и последний.
Хорошо, скажи, вообще как бы ты один начинал лейбл делать?
А что значит, я его и начинал, и продолжал, и делаю всегда как бы в одиночестве. Единственный момент, что уже, там, не знаю, лет через там сколько там, на 10-й год существования, когда там дистрибьюция появилась, мне именно чисто с техническими моментами дистрибьюции стал один из моих городских товарищей, ну, на тот момент появившихся, помогать. Ну и до сих пор помогает. Хотя сейчас уже дистрибьюция, конечно, уже не первостепенно, ну, ввиду того, что зачем все как бы надо, как бы общество потребления, все доступно, как бы. А, ну так, да, все один как бы и делал. Ну, а что такого?
Не, ничего
что,
такого.
Что тут, в общем, сложного? То есть я не знаю, понимаешь, дело в том, что сейчас ты о том, вот из того, что помнишь, что типа там вот на первых порах, блядь, там вот ты начинал сдавать кассеты, пачки. Ну, как бы я надеюсь, как бы у вас хотя бы, ты когда эти вопросы сочинял, у тебя хотя бы базовое понимание того, что это все самописные кассеты были, а не про тейпы, которые за дохуя бабла нынче делаются, ну и которые и я в том числе делаю в ностальгическом порядке.
Так, естественно.
Это разные вещи. Это разные вещи. То есть, понимаешь, ну как тебе сказать, да, я не из какой-то маргинальной тусовки, как бы я всегда в состоянии был находить общий язык с нужными мне людьми, в том числе в плане тех же типографий там, и прочего. Потому что, понятное дело, что там многие, когда там были 16 лет, блин, как бы, хотели напечатать, блин, там, пентаграмму с козлом, блин, как бы на обложке, блин, не видели никаких вариантов, кроме как это нахуярить у себя на лазерном принтере, блядь, или там от ксей. Я, тем не менее, как бы находил общий язык с типографиями. Ну, так скажем, опять же, это же все не просто так. С людьми приходилось разговаривать. То есть, понятно, естественно, людям говорить, что это такое, блин, как бы черный юмор, такой, как бы специфический. Вот. А не то, что там, как бы, пришел в типографию, заорал, я сатанист, ебхай, блядь, как бы, давай, нахуй, нахуярь мне, блядь, это самое, блядь, там, монашку, блядь, с крестом, блядь, в жопе, блядь, как бы там, и прочие, как бы, самые дела. Естественно, нет. Так скажем, на тот момент, когда я даже, ну, естественно, находил возможность это все делать за относительно небольшие деньги, потому что на тот момент я вообще-то был студентом, блядь, понимаешь? А, как бы, и, естественно, как бы, так скажем, сейчас, как, ну, опять же, тоже повезло с тем, что как бы были знакомые дизайнеры, которые определенные советы давали, как что делать, потом уже начала сама голова работать. И вот я тебе могу сказать, вот, то, что тоже упоминал, кассетный релиз «Ортодокса», первый кассет «Ватайн», кажется, в «Люцифере». А, в общем, там фишка в том, что, как бы, действительно, само издание, оно выглядит, блядь, пиздец, дорого, богато. Но если бы на самом деле люди знали, сколько это на самом деле стоит, а это все исключительно из-за того, что просто, как бы, ну...
Короче, вопрос такой, про «Ватайн» ты начал рассказывать, мне интересно вот что. А сколько это стоило, ты рассказал? Мне просто любопытно, я думаю, кому-то еще. Если тебе не хочется отвечать, не отвечай.
На тот момент это цены 2005 года. Кассеты, вот теперь фантик на кассету мне обошлось напечатать, включая, блядь, пиздатую итальянскую бумагу, купленную отдельно, блядь, в хорошем месте напечатанную цифровым способом, блядь, это самое, печать. Мне что-то это обошлось на тот момент в 1500 российских рублей при стоимости, розничной стоимости аудиокассеты на тот момент 50, что ли, или 60 рублей. Так что, как бы, ну да, безусловно, я нашел вариант, так это все дело и не сдал. Вот. И понятное дело, что большая часть всех этих релизов же не продавалась за деньги. Это все уходило в размен как фантики плюс мастер. Это кто-то записывал и распространял. Я тебе даже могу сказать больше. Первый мой самоокупившийся релиз, это, если на мой память не изменяет, это «Идапут Клифот», «Файлок Визми», это 2008 год.
До сих пор кто-то его любит.
Да.
ой, какая музыка.
Ну да, да, да. Это первый релиз, который у меня отбился в ноль. А он, по-моему, это был 11-й компакт-диск, если мне память не знаю. То есть это не считая вот всех кассет, вот это 11-й компакт-диск, это то, на чем это на 8-й, по-моему, год существовал. Примерно там, 2008 год, нет, это 5-й год существования лейбла, я впервые вышел в ноль. Вот. А со стороны это, конечно, все это выглядело охуительно и пиздец, как бы красивые наряды. Но меня это, безусловно, это и радует до сих пор. Вот. Но, тем не менее, это как бы просто, это еще в очередной раз, как бы, даже когда я первые кассеты начал сдавать, я вот тут обратил внимание, что тут какой-то вот из совка пошел вот эта вот волна негатива, какой-то зависти, блядь, ебать, я нашел, как профессионально напечатать чуть дороже, чем на лазерном принтере, блядь, а у людей там, знаешь, там, соответственно, а где ты печатаешь? Понятное дело, я сразу говорил, ребята, ищите и обрящите. Сразу начинался подрыв пуканов, ах ты, блядь, пафосный мажор там и прочее ходит. Напечатал, блядь, сраные, блядь, 5 фантиков для кассеты как-то раз, блядь, черно-белых, блядь, с какие-то там, ну, даже по ныне, по тем-то временам, вот какие-то там, знаешь, ну, не фатальные были бабки. Ну да, безусловно, как-то смог найти, договориться, но это, опять же, ну, что, это же не я виноват, что как бы там пытались всегда лезть
какие-то... 8 лет Эрик Даниэльсон на вопрос. Помните, вас в России издавали, он сказал, да, я что-то помню, там какое-то ебанутое животное что-то меня издало, и мне похуй.
Не-не-не, там что-то было это немножко батэль, по-другому, да, как бы там из серии того, что Ньярд его спрашивал, типа, помнишь, интервью давал. Вот да-да, говорит, помним такого чувака, он типа начал нас ненавидеть после того, как мы начали продавать больше 100 копий.
Но их невозможно избивать и бить, потому что они очень маленькие, мы не сможем.
Скажи, а ты с ними, с ребятами с Ватейн, ты как-то договаривался об этом заранее, как вообще происходила в тот момент коммуникация?
Ну смотри, как бы, мы изначально как бы списывались по интернету, я делал с ними интервью для Одиума. Тогда они, во всяком случае, действительно на тот момент, они как они себя вели, они что они говорили,
они,
да.
Они сделали каминг-аут.
Да, они как бы именно они были глотком свежего воздуха вот в этой постнорвежском задротстве безыдейном, блядь. Соответственно, ну опять же, им тогда, когда я брал у Эрика интервью, ему, блядь, было 18, блядь, лет, понимаешь? Я старше его на пару лет. Вот, то есть, как бы, там вообще, собственно, я и с более олдовыми чуваками общался, то есть, по молодости они реально, как бы, жгли и, как бы, горели всей этой хуйней, как бы, в правильном понимании, вот, поэтому мы начали, как бы, общаться, я сделал с ними интервью, а потом все пришло к тому, что мы так с тогдашней, вот, моей гитаристки собрали ноги в руки, блин, как бы, блин, хуй уж знает где, я не помню, блядь, надыбали денег, блядь. Сели на поезд и поехали в Чехию, блядь, на фестиваль, название которого я сейчас не помню, но это можно поискать. В 2004 году где-то Open Air был, на котором, собственно, Ватайны выступали. Ну, соответственно, перед тем, как туда ехать, как бы, тоже был такой момент, тоже, как бы, с пустыми руками ехать было, как бы, не особо. Вот, ну, пошли мы в лес на, это самое, на заброшенное кладбище и давай, короче, копать могилу, ну, с целью подарков привезти товарищу. Да. Ну, как бы выкопали одну, ничего не нашли, выкопали вторую. В общем, в итоге худо-бедно выкопали череп трепанированный и, соответственно, там этих самых берцовых бедренных костей. Вот. Соответственно, все это происходило, что самое интересное, вот вечером у нас был поезд, поездом ехали, не самолет. Потому что, ну, самолет такой, во-первых, не провести, а во-вторых, как бы было предупреждение к самолетам, хотелось поездом. Хотя это, как я теперь понимаю,
большой шайтан.
Да, это как бы было просто дороже. Вот. Соответственно, выкопали, блин, приехав домой, причем это в 6 утра копали, в день где-то в обед привезли все это дело домой. Я это все дело, у меня где-то на пленочный фотоаппарат фотки были, ну, уже, наверное, потеряны. Где я, блин, сижу в трусах семейных на диване и, короче, с фейри, блин, отмываю землю, короче, с этих самых, с черепа из костей, вот. После этого я все это дело заворачиваю в фольгу, как курицу гриль, кидаю, короче, в сумку с жратвой, а две кости, они, короче, были такого размера, что они, короче, даже в рюкзак не помещались, они, короче, торчали сверху через клапан рюкзака, я просто пакет сверху намотал, и в таком виде мы, короче, блядь, прихуярили на белорусский вокзал, погрузились, блядь, в поезд до Праги, блядь, и, короче, через три границы это все дело ебанули. И причем, ну, видишь, как бы Господь хранил, никто не проверил, что у нас за курица гриль, вот. Ну, естественно, конечно, была реакция, блядь, как там чуваки охуели, когда какие-то русские непонятные приехали, блядь, с рюкзаком костей, блядь, свежевыкопанных, блядь. Вот. То есть я помню тогда там, блядь, пиздец, там Эрик, блядь, этот череп нахуй там нес, блядь, как чашу, блядь, эту самую торжественную.
У них над каждой могилой камера.
Ну да, да. То есть у них-то копать в Чехии нельзя, там пиздец, там никаких заброшенных лесных кладбищ нет. Вот. Да, но фишка в том, что тот момент, этот примечательный момент, я вот тогда, короче, привез ему в подарок, они типа там говорят, чувак, типа вот что хочешь, блядь, как бы. Я говорю, блядь, вот мы приехали, а до этого, как бы, они в интервью говорили, что как бы они лопают на репетициях каверовон. Соответственно, и я тогда им, собственно, и сказал, ребята, вот как бы, ну, если хотите действительно отблагодарить за такой охуенный подгон, а подгон действительно был охуенный, слабайте, блин, живьем кавер на Вон, бля. И, соответственно, вот тогда первый раз в жизни, теперь ныне, конечно, гиперпопулярная группа Вадеев сыграла на концерте кавер Вон, да, и сделала это лично для меня.
Да.
Ты издаешь Аверс Эфира. Американский блэк метал. Я про него вообще ничего не знаю. Впервые в жизни слышу.
Да, про него мало кто вообще что знает. Ну, просто,
почему? Как бы, мой вопрос, почему их?
Ну, просто мой кент по переписке как бы был, соответственно, я с ним общался, и мне вкатило его музло. Он, соответственно, как бы, ну, американский блэк метал на тот момент, кроме там профанатики, никто особенно и не знал, ну и демонсы. Вот. Ну, просто как бы общались. Ты что там творишь?
Типа, вроде
тебя. Алло, нормально слышишь?
Нормально, нормально.
Просто как бы общались с товарищем, произвел на меня в плане общения письменного, плотного, позитивное впечатление, понравилась его музыка, издал кассету, ну, издал. И, кстати, на тот момент, когда я ее издал, у меня в тот момент поломалось все оборудование, и фактически кассета не распространялась. То есть, как бы, на самом деле, если ты где-то копию сможешь найти, это большая редкость. То есть, большая часть, там, сколько там, 200 обложек, ну, штук 150 у меня дома точно лежит.
Art of Anti-Creation. Вот смотри, когда ты решил его сделать, и главное, зачем?
Я тебе могу честно ответить на этот вопрос, что, в общем-то, ну, я занимался такими развлечениями, как созданиями Black Ambient ритуального, Dark Ambient ритуального. То есть, по сути, это были записи ритуалов. И после того, как я познакомился с Петровичем, например, и он мне сказал, что, оказывается, можно печатать не только на принтере. Вот, так появился.
Смотри, в отличие от других лейблов, они придумывают каталожные номера, там, вот, ТСКР, например, что угодно. У тебя, я не понимаю, вот, конечно, не специалист, у тебя символы, это либо слова, либо буквы иврита.
Это не символ, ну, что-то как
ребенок. Это иврит, нет, я пытаюсь понять.
Это ивритский алфавит, начинающийся с конца.
То есть ты взял алфавит за основу каталожных номеров?
Нет, это не совсем алфавит. Это алфавит, который полностью ассоциирован с туннелями Клипот, с туннелями Сета. Я не знаю, как тебя сориентировать попроще. Я, по-моему, там какие-то 20 тысяч страниц какому-то сумасшедшему белорусу про это говорил уже. Или полубелорусу. Вся нумерация — это буквы иврита. Каждая буква иврита полностью соотнесена с туннелями Сета.
Это очень сложно, просто я к тому, что...
И каждый релиз является ничем иным, кроме как соотношением с туннелями Сета. То есть вот Малимата первая, да, там, если ты откроешь на Клифот Су, Клифот и первая, Тав, это Тантифаксат. И абсолютно все, что связано хоть каким-то косвенным или некосвенным образом с этим, является вызыванием и пробуждением этого. И потом дальше спускается. То есть там очень... В принципе, даже я сам не до конца в этом разобрался, но это очень серьезно.
Я вот поэтому потом тебя и буду об этом спрашивать, но сейчас у меня чуть более такой в сторону вопрос. Да. Как ты до сих пор не сошел с ума?
Что значит, он не сошел с ума, блядь? Что за хуйню? Что за хуйню ты несешь, блядь?
Ну, знаешь, ну, без комментариев.
Тут, блядь, рассказать, собственно, нечего.
Без комментариев.
Честно говоря, это обезоруживающий вопрос, блядь. Который просто
ставит на колени, блядь. Вот просто выпрет у меня яйца. Как я до сих пор не сошел с ума? Ну, вот так вот.
Как-то так.
Слушай, поэтому, я же вам говорю, вопросы будут разные очень. Я буду задавать очень тупые вопросы, очень простые и где-то сложные. В этом весь прикол.
Ну, не, ну это один из лучших вопросов.
Конечно, один из лучших вопросов.
Ну, пока на данный момент это лучший вопрос за все интервью, как я сказал. То есть, как бы, это пиздец. То есть, вот так нельзя. То есть, такого придурка не ждать, как бы, все-таки стоит.
То есть, что, как бы, очень серьезно. Ну, как я до сих пор не сошел с ума? Ну, смотри, я... У меня, например, ну, разоткровенничаемся там. Ну, когда я начал уже действительно всерьез заниматься алкоголем, сатанизмом и наркотиками, я лежал в травматологии ровно раз в неделю с тяжелыми травмами. И каждый врач меня знал по имени. Каждый врач. Вот говорит, что ну, а чего ж ты опять там и прочее. Вот для меня это было самой естественностью. То есть, например, там, разгромить полкладбища и быть втоптанным в грязь людьми, которые пришли на это кладбище. Знаешь, это вот база абсолютная там. И так далее, и так далее. Как бы. То есть вот насчет «как ты не сошел с ума», твой вопрос, он интересен, но мне почти 50 лет, блядь.
Да, это я знаю, да.
Ну ему, конечно, не 50, но, блядь, уже за 40.
40, да, с чем-то, да. Короче... Давайте закончим тогда с Art of Anti-Creation, чтобы идти вот как таблица умножения. Какой у тебя, Аластер, какой у тебя был на лейбле критерий принятия, если ты издавался не сам, а кто-то еще там издавался?
Смотри, там издавался... Ну, это не очень сложный вопрос. Издавался я, издавался один раз гитарист моей группы, и издавался один раз мой оккультный брат. Ну, в смысле, 99% издавался я, поэтому там критерии достаточно простые, чтобы хороший человек был, с которым можно как бы попиздиться там, за идеологию там, и все дела. Что-нибудь тебе пизданет такой, ах ты сука, а ты ему, нет, нихуя, блядь.
Хорошо. Смотри, я, опять же, могу неправильно название групп читать, потому что кроме тебя и кого-то...
Я не сомневаюсь, что ты не... На этом я не сомневаюсь.
Так смотри, Махлемот...
Малематы.
Малематы.
Вот, смотри, да, это полное транслитерирование с иврита на латиницу, читается Малемата, но ближайшие мои друзья транслитерируют это как «молись матом». Малемата — это то, что внизу, это клифот, это то, что из бездны проникает в человечество. Ну, написано на латыни достаточно глупо. Малемата.
Нормально. Смотри, там читаю на Discogs, значит. У меня, естественно, нет релиза. Что написано, что внутри стикер на вот первом прям релизе сажание на кол.
На втором.
Там написано «impalement». Да, я хочу понять, что там за «impalement» вообще, ну, такой был.
Ну, ты не успел. Ты тогда не родился, ты не успел купить, видимо, этот диск. «Noise for Clifotic Meditation» первый. Там очень было просто, что я в интернете искал какие-то садистские ужасы и нашел и сделал стикер. А на самом деле, блядь, это ну, в смысле, там стикер — это баба, очень красиво посаженная на кол. А на самом-то деле, ёбаная моя жизнь — это всего лишь, блядь, из фильма «Ад каннибалов» стикер. То есть это не настоящее.
То есть до сих пор расстройство, как бы, блядь, да. Вгоняющее в слезы. Да.
Нет, так там полноценная негритянка, хорошо протянутая через кол своим телом. Это были стикеры. Я думал, что это настоящие они были, блядь. Понимаешь?
Он был молод и глуп.
А это «Ад каннибалов», блядь, посмотри, там и получше сцены есть 12 штук.
Короче, все это ложь.
Что никакого... все? Стоп, что все это?
Ну, в смысле, стикер сам по себе это просто не документальный, это не криминалистическая никакая фотография.
Да, да, да. Так.
Нет, художественное произведение. Я тебе могу рассказать другое там про то, как я был там и писал для вертолетов программы и как прочее, но это другое. Ну, да. А вот эта хуйня меня действительно разочаровала. Я хочу, пользуясь случаем, за второй CDR лейбла Art of Anti-Creation, в котором написано, что там аутентичное посаживание женщины на кол, извиниться, я был молод и глуп, я просто взял, грубо говоря, скриншот из фильма «Ад каннибалов». Но я искренне думал, что это на самом деле так. Вот. Все.
Ну вот, хорошо. Дальше что написано на сайте непосредственно Art of Anti-Creation? Написано следующее. Trades are possible, but die first. Это значит что? Никаких трейдов?
Ну, в смысле, это значит, ну, блядь, ну, ты же сравнительно по твоим разговорам, я считаю тебя относительно зрелым, хоть чуть-чуть что-то понимающим человеком. Ну, понимаешь, кому нужны эти 12 CDR-ов? Друг другу раздадим и все, как бы. И за 500 и поставим цену 555 тысяч евро. Это исключительно, ну, об этом речь. Хотя, честно говоря, я с такой любовью переслушиваю, когда я впервые узнал, что на компьютере можно делать музло и гудеть. Я это издавал сразу, вот как я это только узнал, я сразу это стал издавать. В том числе благодаря вот моему коллеге, который сказал, что можно не только на принтере, можно еще как-то по-другому.
Хорошо. Крайний вопрос тогда по лейблу. Там есть секция Mayhem. Что это такое? Блог, дневник? Что туда попадает и как оно туда попадает?
Ну, по большому счету, это скорее какой-то ежедневник тяжелейших вообще состояний, в том числе и просто алкогольных, в том числе и не просто алкогольных. Если ты внимательно посмотришь, ты увидишь, что в сексе... В секторе Mayhem...
Оговорился по Фрейду.
Да. Что есть, ну, грубо говоря, ебаная наркоманская дичь, полухуйня и глубокие оккультные вещи. И человек сам вот смотрит на них и выбирает. Ну, то есть это очень серьезно. Естественно, автором 93% являюсь исключительно я. Но в том числе есть отчеты о концертах, что сходил на концерт, не помню, что было, может, ты читал там. Отчет о концерте группы. Я был на концерте группы. Там есть отчет о концертах. Есть. Вот в этом смысле редисочка актуальнее. Но это плохо.
Ну, редисочка, по-моему, о другом совсем. Там казуальное все, очень казуальное. Если я правильную редисочку читал, опять же.
Не, ну в редисочке там очень много стихов, которые являются, ну, то есть, если кто-то скажет, что у меня плохие стихи, я ему готов отрезать голову и за это сесть.
Слушай, дело не в стихах, там же больше алкоголь.
Нет, дело в стихах.
Ну, главное, это стихи, просто как бы это... Ты просто за пеленой бухла, жратвы и прочей хуйни не видишь главного, это уже твои проблемы.
Я здесь не то что не вижу, я стихи-то не люблю, вот в чем моя проблема. Вот родился таким, ничего не поделаешь.
Ты любишь стихи, ну, блядь.
Родился на улице Герцена.
Зря. По призванию продавец. Нет, это... Ну как это не любишь стихи? Как человек может любить стихи? Серьезные, ну, взрослые стихи.
Не любят, что ты ебался?
Ну, пусть не любят.
Нет, стихи хорошие, мне понравились некоторые. Просто я их не запоминаю.
Там более 500 стихов, и за каждый я готов отрезать голову.
Это я понимаю. Дело в том, что если я прочту все, что там в разделе Mayhem, тогда я буду лежать в травматологии, понимаешь? Просто я это очень хорошо ощущаю.
Ради чего все это есть, ты как так думаешь, как бы. А другие ближним, к ближнему, что ли? Ну, это немножко не про сатанизм, не про black metal, блядь. Хотя, с другой стороны, наоборот, возможно, именно как раз сатанизм и black metal — это именно об истинной любви.
Мне там какие-то 12-е перетраханные тёлки шлют мне мои стихи и говорят, что ты знаешь этого чувака, блядь. Если вдруг до меня дошел слух, то ты знаешь чувака, который написал эти стихи, там, знаешь? То есть, ну, это нормально вот для 40-летнего долбоеба, который писал стихи.
Ладно, бля, там... я не знаю, что здесь сказать, ребята,
на
самом
деле.
А что,
тебе тут ничего не надо говорить, мы все за тебя сами рассказываем. Главный вектор задавай, бля.
Ортодокс в 2004 году засыпает лейбл аж на 11 лет. Появляется ТСКР. Расскажи, как он появился, зачем он появился.
Ну что ж, значит, я начал, как после написания журнала, издания журнала, начал ездить по стране, общаться с людьми. Выяснил, что, оказывается, есть андерграунд, который никак нигде не засвечен, никак не издается. То есть, как бы, люди на меня на тот момент производили впечатление, как бы их музыка в том виде, как они ее тогда в состоянии были записывать. Я, соответственно, в том виде, в каком был в состоянии, ее, собственно, начинал сдавать. Ты там задавал вопрос в серии того, что как попадают к тебе на лейбл. То есть единственный, как бы, вообще никак за все годы не изменившийся критерий отбора – только личное знакомство.
Вот. Ну, является алкоголиком и наркоманом, кстати.
Ну, наркоманов тогда еще не было. Но алкоголики-то были почти все, за редким исключением.
Тут уж ничего не, ну это болезнь такая, алкоголизм.
Ну да, то есть как бы специфика людей, играющих в экстремальную музыку. Как бы веганов, блядь, не попадалось до сих пор, блядь. Ну, из нормальных, как бы там животные, это, конечно, не счет, не счет. Ну, как бы с такими делами не имел. Вот, ну что, начал издавать в том виде, причем первые релизы, они откровенно были, блин, многие сделаны на коленке, записаны на коленке. Все. Но на тот момент все равно, это же, понимаешь, это как бы было что-то в новизну. Как бы пиздец, бля, лейбл, блядь, дистро, блядь, обмены с бугорными, со всеми этими самыми делами. Ну, понимаешь, когда тебе там 20 лет, все играет немного другими красками, тем более, когда ты только все это для себя открываешь. Ну и, соответственно, еще не успел как бы обжечься, как это называется, на людях. Вот. Потому что, понятное дело, что как все эти вот годы занятия лейблом, весь этот вот процесс пребывания в андерграунде, он так или иначе, это, ну, скажем так, в значительной степени это год за годом разочарование в каких-то старых контактах. Ну, так скажем, давай говорить прямо, списывание старых друзей в утиль по объективным причинам. То есть я тебе могу сказать, что на самом деле вот из тех, с кем я как бы контачил с самого начала и сохранил контакты до сих пор, ну именно как бы такого, ну если это можно назвать позитивного, в кавычках, характера, то этих как бы людей, люди, наверное, по месяцу на пальцах одной руки, и вот один из них вот ебанствует, сидя рядом на диване, пытается ломать.
Я тебе задаю сейчас такой вопрос. Откуда у тебя знание кабалы? Ты этого знать не можешь. Если бы ты знал достаточно много, тебя бы уже убили 10 раз. Откуда?
Ну, в смысле, меня много раз пытали убить, естественно.
Это? Именно за это только? Именно за это? Не-не-не, все остальное — это другое.
Смотри, кабала... Евреи как раз ее называют каббала с двумя «б», а мы ее ради прикола называем кабала. Кабала.
Кабала.
Кабала просто. И это три слога из египетских состояний души. Ка – после смерти первое, ба и ла. То есть кабала – это чисто арийская великая магия, которую, ну, евреи как-то попытались адаптировать. Евреи же попытались адаптировать себе Ветхий Завет и Новый Завет еще каким-то образом, сложно понятным только им. В смысле, почему? Я не знаю кабалу, я простой смертный, я никогда, ну вот клянусь твоей жизнью, я никогда не буду претендовать на какое-то высшее знание. Я просто человек, который работает и двигается, ну, куда-то в ад, грубо говоря.
Тогда откуда это увлечение? Оно во всем твоем творчестве. И нет ни одного, так скажем, релиза, где бы ты приложил руку или чего-то, где бы этого не было. Почему?
Я могу тебе рассказать очень много вещей про ранее Базилеус ОТО. Там был человек, который нас посвящал, которому было 20 лет, нам было по 30. И он говорил, что ему 70 лет, ему все верили. А сам он занимался тем, что вызывал себе медсестер, задушивал себя полностью и в этом трансе находился, и они его откачивали. Потом он нас посвящал. В результате мы к нему приехали на похороны, потому что у него отгнила вся нижняя часть от водки. И вот, в общем-то, этот человек, он всегда лежал в дурдоме, естественно, он всегда был глубоким шизофреником, он научил нас кабале, потом я научился ивриту, я свободно читаю то, что вы, например, называете Ветхим Заветом. Ну, вот У меня были очень серьезные вопросы в плане инициации, от которых я до сих пор трясусь. То есть я, когда говорю об этом человеке, я вижу, что он вот тут сбоку чуть-чуть встает, такой хитро подмигивая. У него была кликуха крот. Он был младше меня на пару лет, выглядел на 90. Всех посвящал нас в кабалу соответствующим образом.
Я понимаю, что, допустим, представь себе ситуацию, есть люди впечатлительные по своей природе, да, то есть, я помню себя в детстве, мне там снились ангелы с косами и все дела такие, они мне рассказывали всякое, а потом это прошло.
Понимаешь, я твой посыл как бы с легким юмором понимаю, но... понимаешь, когда...
Почему ты поверил ему? Я просто хочу понять ты ему поверил.
Потому что я приехал на соответствующее посвящение, и я был далеко уже не первым и не вторым человеком в этой линии практики. И этот человек меня посвятил. И еще есть примерно 20 человек, которые разным образом распадаются и деградируют. Но это вот... Это образец великого мага, полностью сумасшедший, спившийся шизофреник, не выходящийся из дурдома и организовавший вокруг себя орден, понимаешь? И говорящий каждому, что друг другу, кому что говорить. То есть, понимаешь, это... Ну, я не думаю, что ты в состоянии это понять.
Ну, при определенных обстоятельствах.
Это был истинный сатанист. Это был истинный сатанист.
Я не понимаю здесь в таком случае вот чего. Как можно увязать сатанизм и кабалу, как ты говоришь? Как
ну,
это работает?
Ну, в смысле напрямую. Напрямую.
Можешь просветить, где здесь пересечение?
Потому ну, ты как... можешь меня просветить, что ты подразумеваешь под кабалой?
Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я подразумеваю мистическое учение, которое появилось в 13 веке, каким-то образом, совершенно, абсолютно из ниоткуда, казалось бы, начала появляться литература. Далее у людей появилась какая-то система. Вернее, она была уже сразу,
вот,
да?
Вот ты, кстати, на правильную ссылку вышел. Это как раз гетеродоксальная кабала Исаака Лурьи, правильно.
И каким-то образом, люди уже на тот момент поставили систему, которая была основана на теории графов. Математики тогда не существовало в принципе как доктрины, как на науке естественной, да?
Которая если мы в теорию графов уйдем, то это все уже конец.
Ну, короче, дело не в теории графов, дело в том, когда она появилась как осмысленная дисциплина. А на тот момент у этих людей этого не было. И все, что было написано, насколько мне известно, оригинально, на арамейском языке, который давным-давно потеряли к тому моменту, и как бы никто не должен был это знать.
Сильно арамейский — это и есть иврит, огненное письмо.
Да, но... то был арамейский, они не как бы никакой...
В чём вопрос?
Вопрос был здесь, вопрос был ко мне. Как я понимаю, что я понимаю под кабалой? Я отвечаю. Вот. И я теперь вот примерно мое представление. И,
если ты говоришь, я твой посыл понимаю, что нас какая в пизду мразь, если в ней нету двух еврейских кровей, можешь говорить за кабалу. Но это как раз-таки наоборот, понимаешь? Это евреи исказили кабалу, а мы ее придумали, и мы с ней работаем.
Как тогда получилось, что они прибрали к себе к рукам вообще практически всю эту религиозно-философскую риторику последних тысяч лет?
Внутри иудаизма есть 12 движений, которые друг друга хуячат гораздо сильнее, чем скинхеды негров, гораздо сильнее внутри иудаизма ради того, чтобы разобраться с этой кабалой, понимаешь? Поэтому я занимаю тут позицию человека, который, ну, условно посвященный и, грубо говоря, работает с тем, что ему дано.
Хорошо. Объясни мне тогда, где здесь сатанизм в кабале. Ну, то есть, почему человек может говорить, что он отталкивается от этого учения и при этом говорить, что он сатанист.
Нет, это нет,
подожди. Несопряженный...
Ну, тут нам придется 20 минут поговорить о том, что такое сатанизм.
Да, так давайте, а чё...
Боже мой, блядь, началось самое интересное, блядь.
Ну, так, ребят, вещайте, пожалуйста, вот для этого все и подготовлено, нет?
Понимаешь, как бы любое религиозное течение, любая практика, связанная с этим религиозным течением, например, грубо говоря, что там, как религия, иудаизм, да, чуть позже пошло христианство, католицизм, протестантство, параллельно идет практика, иудаистская практика, каббала, да, и прочее. И огромное количество есть практик в католицизме, молитвы и прочее. Все это является то, что послал сатана. Это мета-религия. То есть любой... Ну, блядь, я не знаю. Я очень волнуюсь.
Да, не волнуйся, время достаточно.
Да, как тебе это рассказать?
Как удобнее. Все. Либо...
Абсолютно. Все, что ты видишь, является сатанизмом в той или иной степени.
А, материя? Так это я знаю.
Нет, подожди. Любая религия является сатанизмом. Но мы ее будем называть мета-сатанизмом, потому что так проще. Все. Вот все, что бы ты ни говорил, все, что бы ты ни думал, это является от сатаны. От Господа сатаны. Вот так.
Это так почему? Потому что в Апухе не, так потому сказано.
Что, не, потому что так устроено.
Потому что такова природа вещей. Как тебе тут это пояснить?
Как? Так же, как вам кто-то это пояснил? Потому что вы не дошли до этого своим умом.
А тебе самому это не очевидно?
Начнем с того, что, так скажем, теоретические выкладки моего коллеги, это его теоретические выкладки. Я могу сразу сказать, что я глубинный эзотерический аспект не погружаюсь. Я, в определенной степени сторонник религиозного фанатизма в чистом виде. Собственно, кем и являюсь. Поэтому определенная степень, моя степень погружения в магический процесс не идет далее от церемониальной магии, и, соответственно, какие-либо лекции на эту тему читать я не считаю нужным и возможным, это несколько не то. То есть, да, безусловно, любой культ, он требует... с моей точки зрения, требует отправления. Тут уже ситуация несколько иная, то есть даже если брать иерархию сложившихся религиозных систем, есть люди, живущие понятие, наверное, хреновое будет слово, да,
Ты про путь правой и левой руки сейчас хочешь сказать?
Нет, я вообще про это ничего не хочу говорить. Я говорю о том, что в рамках одной даже конфессии, если так говорить, есть светское течение, есть глубоко там мистическое, религиозное. Говорить о том, что там что-то из этого единственное имеющее право на существование, так я тебе могу сказать, что и в плане сатаизма. То есть можно, жить согласно определенным принципам, но при этом не иметь ни малейшего представления о каббале, апокрифах и так далее. Я исключительно об этом. Я не могу сказать, что я совсем в этом плане примитивен, но мои, взгляды и мысли отнюдь зиждятся не на литературных произведениях, это да, а скорее больше на мистическом опыте и, собственно, переживаниях в процессе постижения все более и более глубоких аспектов ужасного.
Понятно. Мы опять отошли дико от темы.
Смотря что считать темой.
Первоначальная повестка была пройтись по этому разделу, о котором мы начали, просто музыкальный, да, то есть культурная сторона. Вполне и совершенно очевидно, что, в вашем случае музыка — это не цель и средство, да, это средство, а не цель. Да? Ну, это безусловно. то, что я сейчас понял, да? Вот сейчас понял. Я в этом не сомневался, в принципе, но сейчас я в этом уверен на 150%, да?
Вот. Лучше, чтобы ты был на 666 или хотя бы на 1488. Ладно, чуть-чуть. Ну да, безусловно, просто я в Black Metal пришел именно после того, как, ну, так скажем, я в этой
музыке... Кому начал, это музло нужно?
Я почувствовал, что в этой музыке есть дьявол, поэтому, собственно, меня в нее и потянуло. А это не от того, что я начал слушать Black Metal, а потом, блин, как бы вдруг узнал о том, что есть сатана. Нет, это совершенно...
Ну, масса людей именно слышит музыку, она им нравится, они начинают интересоваться, и где-то заканчивается это.
Я еще раз тебе говорю, я не хочу сказать, что это хорошо или плохо. Есть как есть. У каждого, как бы, собственно... У меня, с моей точки зрения, к счастью, произошло несколько иначе. То есть я, собственно, к этой музыке пришел уже в поисках дьявола. Ну, а дальше уже как... Пошло, поехало. Вот, до сих пор продолжается. В общем, ни о чем не жалею.
У вас там насморк, я чувствую, у кого-то.
Просто тоже, сам понимаешь, как бы...
Страшно.
Под конец недели несколько часов чесать языком, это тоже как бы... Мне уже не...
Но мы готовы с тобой до следующей среды это делать.
Поэтому ладно.
А у меня, кстати, вопрос сейчас для вас двоих назрел сразу.
Окей, давай.
Считаете, что вот если эта музыка, о которой мы говорим, да, Black Metal, должен быть какой-то критерий входа, и должны люди все вообще иметь доступ к возможности, чтобы ее слушать, интересоваться, или там нужен реально какой-то буфер?
О каком буфере ты можешь говорить в 2020 году в широкополосном интернете, блядь, или обществе потребления? Какой-то вот этот момент элитарности входа, он был вот во времена, скажем так, ну, глубины почты, отсутствие интернета и пересылание кассет по почте. Сейчас все, на самом деле, попытки вот именно так вот, с косплеей 90-е, там, соответственно, мы мамкины черные легионы, блядь, соответственно, давайте будем там ломать, блядь, 90% своего тиража молотком, блядь. Ну, естественно, чтобы потом, блядь, за большие деньги это все дело, блядь, через подставных лиц перепродавать, блядь, на аукционах. Это все фигня, понимаешь, старых времен уже того, как это было, не будет никогда. И ничего об этом, как бы, то есть, как бы, да, безусловно, там, ностальгировать это здраво, это как бы нормально. Но пытаться реконструировать момент, там, не знаю, тейп-трейдинга, бумажных писем и, соответственно, обмена кассетными записями, ну это, блядь, даже, ну это нереально, понимаешь, если даже это пытаться сделать, все это пытаются сделать, но это как, скорее, в данный момент это все равно идет уже как элемент хайпа, понимаешь? То есть, как бы, да, вот мир изменяется, как бы, мы живем, даже я начал пользоваться, блядь, не кнопочным телефоном 2 года назад, понимаешь? Даже так. Да, вот я бы, то есть все, ну да, это, ну, тут, безусловно, вопрос, как бы, никто же, ну да, безусловно, современные как бы технологии, они...
Ты объясняешь, что произошло, я тебя спрашиваю, должно ли это быть?
А что? Твое мнение? А от того, что я считаю, что-то изменится? Ну да, безусловно, я считаю, что, блядь, там Black Metal должен выходить только на кассетах, распространяться только, блядь, как бы из рук в руку. Ну и что от того, что я так считаю, блядь? Что-то изменится, блядь? Нихуя не изменится, блядь, все уже, блядь... Это как бы и было, если чуть-чуть, то было и в 90-х. Но понимаешь, тут главное же как бы даже не то, что сила мифа, а как бы, ну знаешь, ну, ты фетишируешь какие-то вещи, ну вот да, потому что они правильные. Но опять же, надо отдавать себе отчет, что как бы такого уже быть не может. Сейчас как бы, ну абсолютно, что, ну что тут можно сказать? Ну, как бы, у людей нет никаких стремлений, мотиваций прикоснуться к чему-то такому сокровенному, закрытому, потому что этого ничего нет.
Ну как раз Парабеллум из Социрка сказал, что как бы люди не ценят то, за что не платят.
Ну, в частности, ну это в какой-то степени тоже верно. А тут, да, ну соответственно, вот там, ну да, тебе 10 лет, ты уже можешь выйти. Ё, там,
блядь, зайти, эти чуваки в 11 лет.
Ну да, зайди в интернет там и как бы начать там с 7 лет, блядь, как бы там как бы увлекаться самым брутальным порно, блядь, там, соответственно, там извращенным, блядь, абсолютно бесплатно, блядь, без проблем, блядь. Как бы у людей слишком у людей много как бы возможностей искушений. То есть я на самом деле никакого там всплеска интереса к жанру именно в его исконном понимании, ну, не вижу. То есть, ну, его не может быть, потому что его и не будет. То есть это как и старые времена, в принципе, относительно, ну, именно как бы там блюстители чистоты, как бы, соответственно, ну, как это, да, True and Evil, блядь, ну, как бы, да, это как бы, типа, из этого сделали какой-то, типа, мем, блядь, и шутку, ну, на самом деле, смотря как к этому всему относиться. То есть, безусловно, определенная доля самоиронии тоже как присутствует.
Да, безусловно,
вот, это самое, как бы, вот, но, тем не менее, все равно, если так уж к этому идти, ну, как тебе сказать, делай, что должно, и будь, что будет. Вот, собственно, все.
Аластор, у тебя есть какое-то мнение на этот счет?
Я просто запутался.
Слушай, у тебя вообще мнение о Black Metal?
Какой вопрос? Мнение о Black Metal?
Должен ли быть этот жанр? Должен, да, доступен всем.
Понимаешь, я тебе я много раз даже говорил где-то публично это, что по большому счету Black Metal это вот то, что там я и 2-3 очень глубоко знакомых мне человека. А так я слушаю Dream Pop, слушаю Shoegaze, слушаю Eurodance.
Ну так, чукча не читатель, чукча писатель. Что бы ты от него хотел услышать? То есть, как бы, соответственно, Black Metal — это только то, что... Ну, для него это то, что он играет, исполняет сам. Ну и парочка его, собственно, более-менее, как бы, дружков, скажем так. Вот.
Хорошо, смотрите, тогда какая проблема есть.
Проблема? Мы
пришли, да.
Это хорошо.
Пришли, выразили себя, это стало доступно людям и прочее. Все равно это безнадежно недоступно им в плане того опыта и переживаний, которые они испытывают, когда это слышат. И то, что вы в это вложили. Таким образом, в принципе, как бы любая эта музыка, любой black metal, он недостижим. В конечном счете он непознаваемый, непостижим конечным чуваком, у которого есть уши.
Ну, на 100% может быть и нет, но причем здесь это, когда, собственно, когда был моложе и занимался не только прослушиванием альбомов, а чтением лирики и вниканием во все это, безусловно, что-то доходит. Понятное дело, что, конечно же, на 100%, но это и не нужно. Причем, что, то есть, это же не какой-то там... Это же как бы, это как, не знаю, это же не рецепт яичницы, который ты выложил в интернет, и который как бы у тебя стало как бы доступным.
Какие заключаются контракты с членами ростера Thou Shall Kill Records? Ну, какие условия им предлагаются?
Да, можешь называть не по-английски, все-таки изначально было Убей Рекордс, оно до сих пор так есть, это так просто дублировано. А какие контракты? Вербальные! Какие еще могут быть?
Бумажные могут быть еще.
Ну, я не знаю, ты немножко там, ты о чем вообще говоришь? Мы вообще-то говорим о Black Metal Underground. Какие, блядь, контракты? Ты что вообще несешь? Ну, это как бы не лично к тебе, я говорю, ну, это бред. Это не индустрия, это не бизнес. Как бы это, ну, понимаешь, как бы фишка в том, что если кто-то считает, что это, блин, какой-то хоть сколько-то значимый бизнес со стороны, ну, это такие убогие пидоры, блядь, о которых даже, блядь, даже как бы, ну, вслух говорить, как бы, блядь, как бы противно, блядь, искобрезно, блядь. Какие контракты? Какая, блядь, вы что, совсем, что ли, ёбнулись? Это, блядь, андерграундный блэк. Здесь, блядь, ты больше, как не то, что как бы, ты тратишь, понимаешь? Ты здесь ничего не зарабатываешь, ты тратишь, блядь. Причем, как бы, почему у меня так все хорошо и замечательно, прекрасно выглядит? Потому что я, блядь, не на себя трачу, блядь, не на телок, блядь, не на шмотки, блядь. Не, знаешь, не на пиздатую жизнь, которая у меня могла бы быть. А поверь, она у меня могла бы быть очень охуенной. Я просто экономлю на всем, блядь, для того, чтобы это все дело въебывать, блядь, в интересное мне дело. И в людей, которых я поддерживаю, блядь, которые мне кажутся достойными поддержки. Именно поэтому все красиво и пиздато. Поэтому, как бы, вот в чем дело-то. Какие тут контракты, блядь? Контракт, условия, во-первых, ну, как ты уже говорил, какие условия. Личное знакомство. Ну, есть, блин, как бы, пиздеть не буду. Был, по-моему, один или два случая, когда я с людьми начал иметь дело по протекции, как бы, людей, которых я знал более 10 лет.
Да, да. Вот сейчас Григорий прервется на техническую паузу.
Соответственно, ну да, ну как бы да, безусловно, не обязательно мне лично знать человека, если за него поручается человек, с которым я хотя бы лет 10 общался. Ну вот так. Естественно, я, естественно, тут же все говорят, что ты там, блин, будешь издавать, блядь, любое дерьмо только потому, что, блядь, там, это твои кенты или кенты твоих кентов. Не так это абсолютно. Безусловно, я с нормальным человеком как буду поддерживать какие-то контакты и иметь дела, но если он хуёвый музыкант, я не буду издавать его музыку, понимаешь? Потому что это все-таки как бы, ну, найду с ним какие-то другие сферы совместного применения смежных интересов. Вот. Поэтому, да, безусловно, ну так скажем, да, безусловно, факт, ну как тебе сказать, для того, чтобы я вообще взял и прослушал запись, для этого нужны основания, да, безусловно. Если эта запись говно, я ее издавать не буду, какой бы ни был пиздатый, охуенный, идейный человек. Если она мне канает, ну, опять же, о вкусах не спорят. Как бы, да, личное знакомство, личные музыкальные пристрастия. Я не претендую ни на какую там истину в последней инстанции. Я есть, что я есть. Я занимаюсь этим всем один, все решения принимаю единолично. Ну, соответственно, что есть, то есть. Так скажем, кому-то, если это кого-то, как, так скажем, привлекает и вызывает желание с этим ознакомиться, того еще впереди в какой-то степени финансово поддержать, ну, замечательно. Нет этого, ну и хрен его. Я говорю, я уже об этом говорил. В принципе, контора для того, чтобы продолжать свое существование, она не нуждается в технической реализации тиражей какие-то, так скажем, фиксированные сроки. Ну, продается релиз, заебись, не продается. Да его ты ебать, точнее, не его, а слушателя, блядь. Поэтому, как бы, вот как-то вот такая вот ситуация. То есть, все эти, ты вот говорил, что там кризисные годы, не кризисные годы. Что, есть, как бы, годы, в которых хорошо не было никогда, всегда было тяжело. Ну, а все это уже как бы в течение лет, как бы все с, ну, как бы, слушай, я же издаю не тогда, когда есть какая-то конъюнктура, есть востребованность, есть возможность. Ну, вот есть у меня возможность, я взял, да, как ты говорил, там, 5 релизов за год стал. Ну, так, так скажем, Господь распорядился, что так нужно. Это не то, что я это издал, блин, и там сразу так бы орды набежали, блин, потому и это, знаешь, так скажем, это не от того, я начал издавать что-то пачками, а от того, что прям всем это друг кругом надо. Это мне надо было, и появилось главным образом возможность.
Готов продать часть пластинок, когда
приходится. Да, поэтому как бы взял и сделал, как бы, вот. Поэтому что ты еще хочешь спросить на эту тему?
Не-не, ты отвечаешь так, как будто есть какие-то измышления против тебя очень так,
как будто так, бы... Что значит, извини меня, вот что касается отношения в совке, это с самого начала первого, это как бы, это в принципе, с самого начала издания первых кассет, всегда как бы сразу, как бы, вот, если не прямая, завуалированно, всегда присутствовала как бы зависть и негатив.
Я хотел просто сказать, и как бы это, если можно так выразиться, похвалить тот факт, что, во-первых, ты, мне понравилось, что ты искренне ответил насчет того, что ты вкладываешь бабки в то, чтобы было хорошо. Это говорит о том, что ты перфекционист, и что...
Да, абсолютно, это я тебе могу
сказать. Получается хорошо. Я почему этот разговор происходит? Я мог кучей других вещей заниматься, честно. Я это делал, потому что мне нравится, что здесь происходит, и я хочу каким-то образом дать людям понять, что вот,
Да, понимаешь, дело в том, что вот как раз... Вот
это лучшее, что я могу сделать, ты понимаешь? Я же не могу людям покупать все диски, кидать в ящик почтовый.
Я тебе раз говорю, понимаешь, твоя, конечно, мотивация звучит как бы так, это самое, довольно благообразно, но, боюсь, ты ничего не изменишь. Понимаешь, дело в том, что как бы природа людишек, она такова, что они, вот если говорить даже о товарно-денежном обмене между слушателем и лейблом, они подразумевают, что как бы, ну, в особенности в совке, что как бы там лейбл или дистрибьютор, помимо того, что им что-то должен продать, как бы, ну, как минимум, они должны еще и отсосать, понимаешь, с проглотом там, блядь, как бы, вот. Соответственно, или как минимум, блядь, делать вид охуительных, блядь, твоих друзей, блядь, очень приветливых и замечательных, как бы, чуваков, соответственно. А я считаю, что я как лейбл, кроме того, что предлагаю продукт выдающегося качества, ничего, кроме честности и оперативности дистрибьюции, предлагать слушателю не должен. Он мне не друг, не брат, блядь. Понимаешь, как бы я не обязан его ни любить, блядь, ни тем более, там, не знаю, не уважать даже. А вот люди, когда люди, в чем я этого не скрываю, а вот люди, когда с этим сталкиваются, даже если им будет сколько угодно переть музыка, которую они как бы... которую ты издаешь, они все равно ее спиздят в интернете, лишь бы тебе ни копейки не досталось. Да мне и похуй, я этим не пытался никогда зарабатывать, как бы, и поэтому как, ну, так, понимаешь, мне насрать. Жидко, жидко насрать. Это очень как, важный момент, блядь. А то, как бы, что там люди думают, будут они это покупать, не будут. Я как издавал, так и издаю. И стараюсь не то, что как бы уровень не понижать, а по возможности его повышать. Хотя, как ты понимаешь, как бы продажи материальных носителей с каждым годом, они как бы затухают. И это нормальный процесс, так всегда и будет.
Я понимаю, это очень хорошо, и, блядь, я забыл, что я хотел добавить к этому, но... Как так?
Ну а что, Ну, можешь, вот не знаю, там, это ты как про то, что там, я не знаю, там, ну, можешь спросить у товарища, сколько у него всего в жизни с его лейбла было заказов, например, напрямую с Art Fruity Creation.
Супер вопрос, кстати, спасибо. Вот за это.
Ну, реально, ну порядка сколько? 8.
Ну да. То есть, как бы 8 человек что-то заказал с
его. Что? 8 человек?
Ну да, что ты хотел.
Друзья, я не ожидал такого ответа, честно. Я готов был услышать
8. Нет, на самом деле я пизжу там, в принципе, даже 9.
Да,
ну, именно если разные люди, разные постоянно люди выходящие на меня, вот, но их было 8 людей.
Я хорошо, ладно. Вот слушай, Коль, я просто хочу понять степень вообще твоей. Вот как ты думаешь, вот у моей конторы сколько есть постоянных заказчиков, которые вот в розницу с каждым релизом по России, в Забугор не берут, по России... то у меня не через дистрибьюторов, а именно напрямую заказывает диск. Вот сколько, по-твоему, это количество людей?
Хорошо, я отвечу. От 20 до 50 человек.
А ты, кстати, угадал. Но скорее ближе к нижней границе. То есть скорее больше... Нет,
ну, Гриша прибедняется.
Да нет, почему нет? Дело в том, что могу сказать, что все-таки в России еще последние годы не все так плохо. Все-таки есть дистрибьюторы, которые именно этим занимаются. Потому что для меня-то дистро с годами стало гораздо как бы менее интересно. Ну, потому что сейчас это раньше как бы все таскали. Ну, как бы так скажем. Я таскаю какие-то особо редкие вещи, которые там в Южной Америке достать на кассетах как бы получается. Это, да, мне интересно. А вот просто, как бы, знаешь, релизы лейблов, которые в общем доступе есть, и которые любой человек с баблом может и напрямую заказать, и у любого крупного дистрибьютора, ну, это лишено, как бы, смысла. Это просто пустая трата времени. Мне это перестало быть интересным после того, как все стало доступно.
Я понимаю эту ситуацию, она крайне, конечно, неприятна.
А кому она неприятна? Кто бы расстраивался? Кто-то расстраивается, что ли? Слушай, я в теме, блядь, 17 лет. Я, конечно, многие говорят, что я, типа, там, охуевший и пафосный стал, блядь. Но я не охуевший и не пафосный. Я просто констатирую факт, блядь. Потому что за все годы существования ни один андерграунд Black Metal лейбл в России не существовал 17 лет. Хоть уебитесь, блядь. Вот просто хоть уебитесь, блядь. А нету такого. Как бы не был и уже никогда не будет. Блядь, понимаешь?
Фантастическое количество времени.
Да, то есть, как бы, ну, да, вот это... да, это правда.
Потому что эпоха ушла, понимаешь? Я еще чуть-чуть ее зацепил, понимаешь?
Да, вот. Сейчас Григорий опять отвлечется на 20
секунд. И поэтому лучше разговариваю пока с ним. Вот. Да.
Хорошо. У тебя на лейбле выпускаются команды, которые, судя по всему, имеют устойчивые взгляды и мировоззрение. Тем не менее, полным-полно групп, которые просто хотят играть Black Metal, и чтобы это делать, они следуют неписанным законам жанра. Я поясню, что такое неписанные. Я хочу играть Black Metal, я покупаю гитару, я знаю, как работает символизм какой-то. Ну, я имею в виду, что мне нужно сделать, чтобы продавать свое творчество как вхожее в жанр.
Как бы гуглом научиться пользоваться.
Ты способен отличить такие группы от тех, кто делает все искренне и по-настоящему?
Понимаешь, передо мной не стоит такая проблема по той причине, что я, когда что-то кого-то собираюсь издавать, я в любом случае общаюсь лично и, возможно, с большой вероятностью даже не один год. Конечно, какие-то косвенные признаки, когда ты видишь в интернете, ну, сейчас все же в интернете, как бы там же по-другому не бывает, бумажные письма уже с промками, как бы, если когда ты приходили, то это было очень давно. Вот. Ну, безусловно, как бы, ну, на основе какого-то опыта и каких-то знаний видно, фуфло это прям вот ярко выраженное, да, которое вот, ну, просто как бы, ну, клоунада, блядь, на базе интернета. То есть, конечно, сейчас очень легко законспирироваться ввиду того, что действительно слишком не поверхностно, да, хуёв по верхам насосаться, блядь, и это все как бы там в буклете напечатать, а действительно немножко вникнуть, все это дело скомпилировать и даже на протяжении какого-то времени, если оставаться при этом анонимным, производить впечатление якобы какого-то, ну, так скажем, более-менее вовлеченного персонажа. Да, безусловно, это как бы проще сейчас сделать по нынешним временам, опять же, с доступностью всякой оккультной и псевдооккультной литературы в интернете, блядь. Ты, как бы, если не хочешь, можешь, вон, блин, там сейчас, это же огромный бизнес издания всей этой оккультной литературы, это же охуительные все эти фолианты, блядь, за это хуя денег. Есть кто-то, кто чисто, знаешь, как бы оккультные банды, которые занимаются тем, что, ну, просто, как бы, там, тысячи евро сплавляют на то, чтобы, как бы, типа, блядь, охуительные книжки себе, вот, блядь,
заказывать. Тех же великих абсурд, против которых я ничего не имею. У них в каждом тексте ни одно слово с другим никак не связано, но все оккультное. Это абсурд. Это одна из моих любимых американских банд.
Вот. Поэтому нет, вот, да, поэтому все тут как бы да. Ну, что ж, опять же, тут гораздо проще. Опять же, тут ситуация в том, что если мы говорим об оккультном аспекте, тут, конечно, гораздо проще вычленить, ну, потому что, как бы, ну, реально практикующих оккультистов среди блэк-металлистов, ну, там, считанные единицы, блядь. Это даже может, да, даже в этой самой, блядь, ну, как бы к бабушке не ходи. То есть, понимаешь, даже, как бы, так скажем, просто такой простой, честный руральный сатанизм, он гораздо более вероятен. Вот, без всяких, так скажем, как бы глубоких оккультных подоплек. Такое тоже бывает. Ну и да, и, безусловно, если какая-то... Я скорее, если как бы, даже буду ознакомливаться с какой-то командой, если я увижу какой-то там, знаешь, особо глубокий оккультизм, шансов, что я с ней вообще начну знакомиться, они будут минимальны. Ну потому что зачем? Потому что в итоге... 88-93% в лучшем случае, что это окажутся какие-то ебланы, которые как бы...
А может, у них есть Google?
Вот, а может, у них есть Google, да. Вот. Поэтому, так скажем, что касается каких-то вот команд, которые... Ну, я же не говорю, что я вообще не в состоянии слушать там никакого... У меня, конечно, безусловно, я сильно ограничиваю количество музыки, тем более тематической, которую прослушаю в последние годы. Ну, потому что, как ты понимаешь, за столько лет я этого всего уже как бы... питал себя столько, что как бы, ну, хорош, как бы, ну, так скажем, по большому счету, иногда я ограничиваюсь вообще тем, что из музыки вообще в целом, из любой музыки, слушаю исключительно то, что за последнее время сам издал. И все. Даже так.
Пропитался, в общем, за 17 лет.
Ну, так скажем, ну, извини меня, начинаешь ценить свое время. То есть, как, еще раз тебе говорю, есть разный возраст, есть, как бы, в конечном счете...
Нормально,
блядь,
нормально.
Есть, блядь, разный, как бы, гормональный статус, понимаешь? Это сильно зависит, то есть не будем сразу все списывать на это самое. То есть, реально, если так посмотреть, все классические блэк-метал записи, блядь, записывали, блядь, сперматоксикозные малолетки, блядь. Imperor, Dissection, да, блядь, да, да. То есть, как бы, поэтому... старый, как бы,
тоже... И наша цель, да, достигнуть их уровня,
да, хотя бы,
во время записи.
Да, во время записи, да. Вот где-то вот так. То есть, как бы, старые пердуны, отягощенные, блядь, семьями, работами и прочими делами, крайне редко в состоянии что-то сделать, и это все равно, даже если результат, как бы, хорош, это все равно уже результат не какого-то порыва, а долгой, напряженной работы, осмысления, блядь. То есть это, даже, как бы, знаешь, там, это... как это темп псалма мы записывали. Как бы, я за ночь написал тексты, а гитарист за два дня написал музыку. Вот, как бы, и, соответственно, все, пиздец. Мы сразу в магнитофон, блядь, через примочку лель перепаянный, блядь, списали черновики. Все. Вот это, как бы, да, два дня, блядь, это, на самом деле, это полностью текст и лирика души сатане создавались два дня. Вот. Сейчас, естественно, даже не то, что, ну, абсолютно, как говорить, ну, так скажем, это и не нужно. То есть весь этот молодежный угар, он хорош весь в свое время. Потому что когда, блядь, пытаются это изображать, блядь, 40-летние долбоебы, ну, это обычно очень получается достаточно потешно, если что.
Да, ну, хотя бы пожалуйста.
Стоп, стоп, давайте про 40-летних долбоебов. Дарктрон, ну, это 40-летние долбоебы или нет?
Тогда... А Дарктрон же уже не Black Metal.
Ну, там, я не знаю.
Ну, вот, что? Ну, они эстетные какие-то, собиратели пластинок. Ну, они долбоебы или нет?
Нет.
Давай я тебе расскажу про
Дарктрон.
Разумеется, существуют первые альбомы Дарктрон, которые являются абсолютным поклонением, абсолютным смыслом жизни и ориентированием вообще, как по грифу руками ходить там, и по барабанам. А так, как бы, обоссанные пидорасы, алкоголики, нахуй не уставшиеся.
Ну, я, конечно, не буду так, как бы, мне абсолютно безинтересно все, что делал данный коллектив после 96-го года. Ну, хотя я, в отличие от многих, все-таки еще ценю Total Dead. Хотя многие уже считают его дерьмом. Все, что после этого, это либо, блядь, как бы, непотребный кал, либо, как бы, ну, безинтересное.
Ну, в смысле,
безинтересное мне
ретро-дрочек. Это странноватый дурачок-металлист.
Ну, причем, но он добился. Ну да,
как бы тут знаешь, как бы, ну я да. Я бы его вместе суицид совершил.
Ой, ну это ты, мол, ты на много месте кого бы? Если бы сейчас всех перечислить, на чем бы месте я бы суицид, блин, совершил, это прям... До утра будем только список имен перечислять.
А Гурзум тоже
самое. Да, это вообще интересно. Это потом, давайте, пожалуйста, потом, ну, давай, блядь, потом, там серьезный пиздец будет.
А то если мы сейчас, блядь, на всех старых мудаков, блядь, которые когда-то сделали классические...
Такие, с высоты своих там двух альбомов известных трем людям.
Да, да, трем людям, да.
Так, трон нахуй, Бурзум туда.
Пизду.
Сидят, блядь.
Сидят. Да,
именно. Тут надо же еще, посмотрите, тут надо понимать такой момент, как Дарктрон глазами человека, который родился в 80-м, 85-м, 90-м,
95-м. Ну и что? Я знаешь, я еще раз говорю, я вот готов послушать мнение человека о Дарктроне, который в 85-м году металл начал слушать, а не который, блядь, родился в 85-м году. Вот как бы его мнение для меня... Не, оно хотя бы будет немножко любопытным. А все остальные мнения, блядь, это как бы, ну, они как бы, ну нахуй они мне обосрались, блядь. Мнение.
Ты что же родился там, блядь, ну, 82-го?
81-го года я родился.
Ну да, он сразу ну, метал.
Еще раз тебе,
ну я же. Ну ты же не сейчас... слушал в 5 лет метал, просто
ну, понимаешь. Ну, естественно, нет. И я тебе об этом говорю. Поэтому у меня, по большому счету, кроме своей точки зрения, на этот счет, мало какие точки зрения могут заинтересовать. Еще раз говорю, вот я вот с позиции того, родившегося там в 81-м году, в конце 81-го года чувака, могу тебе сказать, что как бы, ну, если я ну, хочу я послушать чье-то мнение о металле, вот, то я лучше послушаю кого-нибудь, кто в 85-м году его начал слушать. А еще желательно играть. Вот.
Ты постулируешь просто тогда, что человек, который в 85-м только родился к зрелости, не может быть глубокомысленным.
Почему? Это хуёво. Нет, я абсолютно не то имел в виду. Я еще раз говорю, лично, то есть человек имеет право на свое глубокомысленное мнение. Вопрос в том, что мне оно вряд ли будет интересно, лично мне. Все, я чуть-чуть об этом.
Ну пиздец, это тогда, ну ладно, хорошо.
Ну да, то есть у человека действительно, ну опять же, если ты вот сейчас просто говоришь, ты хочешь поговорить за Dark Throne. Я не считаю, что мне с тобой будет интересно говорить о Дарктроне, с учетом того, что мне Дарктрон-то уже не интересен как из 96-х. Как
я не хочу говорить за Дарктрон, я просто спросил вот конкретно, как они чувствуются сейчас, как старые пердуны или нет.
Для меня старые ностальгирующие
пердуны. Я попытаюсь перебить все-таки
свое абсурдное говно. Для меня старые ностальгирующие пердуны, но я резкого негатива к ним не ощущаю. Он ощущает.
Творчество, оно по чистой гностике, оно полностью отчуждается от человека, который это творчество производит. То есть я готов умереть за первые три альбома Бурзум и за три первые альбома Дактрон. То, что они там стали плохими, то, что они там стали играть чуть-чуть другое музло, похуй. Вот это абсолютный культ Дактрон и Бурзум первые.
Не трогай микрофон, дебил, блядь. Заебал уже, нахуй.
Это ты заебал меня.
Пиздец. Это можешь
короче, вырезать. Короче, какой был вопрос? Какой вопрос был?
А, вопрос такой.
Мою сторону. Твой искренний возраст.
Вот ты там,
мы думаем, что тебе 11 лет и ставим на это лет. Большие ставки.
Ну, хорошо. Так думать.
Да. Нет, хорошо. Мы ставим на это ставки всячески.
Коль скоро ты вспомнил про 33 года, я вот сейчас вспомнил, блядь, про твой черновик вопросов, я боюсь, что ты эту хуйню заводишь. Ты меня, блядь, не с Гледом там Бэтменом перепутал. Это где это? Я и когда говорил, что я в 33 года собираюсь выпилиться. Мне очень, пожалуйста, интересно, как бы...
Мне такое доложили. Мне доложили, что это где-то на форуме Utter Hell должно быть, или где-то ты кому-то это сказал. Ты такого не говорил. Никогда никому.
Ну, понимаешь, бред в ситуации в том, что я всю жизнь как бы скибался над инфидниками, как бы, и всегда постулировал то, что я вообще, в общем-то,
я могу
крайне как бы не склонен к суицидальным мыслям, мягко сказано. И, так скажем, считаю как бы активное дьяволопоклонничество отнюдь не депрессивным процессом, а, я бы так сказал, злорадостным, активным и, так скажем, в определенной степени наполненным жизнью. Вот. Поэтому как бы для меня просто такая постановка вопроса стала... То есть нет, безусловно, я с 20, начиная с 7 лет, начинаю удивляться, каким образом я еще при таком образе жизни, блядь, поставил кеды за икону. И это безусловно да. Но это абсолютно не говорит о том, что как бы я это как бы собираюсь сделать по собственной воле. На все воля Божья, понимаете? Я ведом своим Господом. Поэтому не мне абсолютно решать, когда, блин, мне пора на покой. Тем более, что у меня как бы есть огромная усиленная мотивация не только поссать, но и посрать на могилы детей некоторых персонажей, которые встречались мне как дети. Вот. Поэтому, как бы так скажем, по собственной воле, блядь, как бы освобождать это мироздание от собственного присутствия я точно не собираюсь. И кто такую хуйню придумал, ну это как бы это уже из разряда каких-то урбанистических легенд, которые, блядь, ну вообще не такие. Это знаешь, как мне я вспоминаю, это как вот художник, который оформлял одиум, это товарищ, который со мной в школе учился, абсолютно никаким образом не сатанист, а там больше даже вообще там к эзотерическому христианству склонен. Ну, к такому, как бы, ну, неконфессиональному. Вот. Вот он в свое время рассказывал, какие про него на районе, блядь, ходили слухи, блядь. Вот он абсолютно ни сном, ни духом один разок сидел и услышал в компании, что кто-то, блядь, поведал охуенную историю, что там вот живет такой товарищ, зовут-то его так, блядь, что у него одно яйцо. Понимаешь, вот это вот как бы...
Да, вот оно!
Вот как бы, блядь, серия о том, что я собрался выпилиться в 33 года, и вот история о том, что кто-то обо мне бы, блядь, в компании сел и рассказал примерно...
Жаль про меня такие
истории. Такую же, блядь, примерно историю. Ну, то есть, ну, это уже как бы, ну, это какая-то клиника, блядь, хуй его знает. Ну, как бы, ну, сила мифа, силам мифом, но это, блядь, не имеет ничего, как бы, даже... Даже быть, то есть, понимаешь, у меня не бывает депрессии даже с похмелья страшного, блядь. Да, ты здесь. А, как бы, ну... О каком там, блядь, суициде речь, блядь, его зачем?
Не знаю. Зачем? Так было сказано. Ну, ты хочешь, чтобы я теперь сдал тех, кто это мне передал?
Нет, абсолютно. Да. Мы им отрежем руки, ноги и выйдем.
Тихо, ты колдун, наколдуй.
Я наколдую прямым действием. У меня полное говно с колдовством, я лучше прямым действием.
Это слишком просто, это неинтересно. Надо не ищи легких путей, пожалуйста.
Понимаешь, наколдуй, это я ни первого, ни последнего слушаю вот эту шутку.
Ну вот, короче, ладно.
Обычно колдовство долгоиграющее, тяжелое и, скорее всего, бьющее по колдующему. А так наматывать на кастет, наматывать на афинку. Кайф.
Это умножение скорби.